Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы после лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Если Царство Небесное послало Спасителя внутри нас, то ад где? Там же, в том самом месте ад. И каждый это знает, потому что каждый человек в своей жизни испытывал, что такое радость, и что такое скорбь, и что такое восторг, и что такое чуть ли не отчаяние. Это одна и та же область. Сердце наше – это от где? Рай и ад. Достоевский же хорошо же это сказал, что дьявол с Богом борется. А поле боя, что? Сердце человеческое. Да, именно здесь же. И не надо думать, что рай – это какие-то, знаете ли, обители. Один будет там жить на одной планете, другой на другой. Или один в одной комнате, другой в другой. Ничего подобного. У Исаака Сирина он пишет о том, что в Царстве Божьем люди будут находиться в разных обителях не в плане пребывания в разных местах, а по силе и различии тех дарований, которые получит каждый человек, каждый, находясь все вместе. Вместе все будут пребывать. Но дарования, то есть дары, то есть сказать, дары Божии, то есть вот та радость преизобильная, которая будет, она у всех будет различной. Вот чем отличается человек. И ад то же самое. Одно и то же место. Может ли православный христианин любить светское искусство? То есть, можно ли? Я вам скажу, все зависит от его, так сказать, характера жизни и уровня жизни. У замечательного подвижника 20 века, иеромонаха Серафима Роуза, кстати, замечательный, слушайте, если можете, почитайте его, очень интересный человек. Так, есть такая мысль. Он говорит, если бы мы сумели воспитывать наших детей в любви к классической музыке, они бы во веки веков никогда не пошли бы на этот джазы, роки и прочие всякую бесовщину. Так что все зависит от уровня того, где находится человек, в какой среде, чем он сейчас живет. Нельзя от человека сразу требовать вершин. Это безумие. Тот человек, который сейчас занимается классической музыкой, он не вынесет вот этой вот тарабарщины. Просто он не сможет это просто терпеть. Его вкус уже другой. Он же воспитан в этом. Поэтому нельзя вот так однозначно сказать, можно или нет. Я думаю, что вот для нас с вами, для всех, наверное, это можно. Можно. Но очень хорошо, когда мы будем наряду с этой музыкой, сможем слушать и музыку лучшую, настоящую церковную, не псевдоцерковную, не эти несчастные концерты, которые нам предлагают. Простите меня, я говорю несчастные, потому что я другого слова не нахожу. Когда литургия идет, священники начинают уже причащаться, люди стоят вот готовые, уже ждут причащаться, и вдруг им с клироса концерт. Ужас какой! И это я замечал не только на приходах, в монастырях. И не каких-нибудь, а таких, что и назвать не могу. Вот это уже беда. А вот церковная музыка настоящая, что вы, это, конечно, красота неописуемая. Это чудо. Так вот, поэтому я думаю, что для нас с вами можно, но постепенно, может быть, мы придем и к другому. Как относится православная церковь творчество Алексея Федоровича Лосева, «Диалектика мифа». Ой, очень он противоречивый, я вам скажу. Наряду с замечательными вещами и оценками, он подчас такие дебри заходит, такое говорит, что это просто невозможно. Поэтому сказать так, как относится православная церковь, во-первых, православная церковь никак не относится. В православной церкви не было суждений о творчестве Лосева. Просто не было. Ни один собор и ни одно заседание синода этому не было никогда посвящено. А как можно оценивать творчество Лосси? Вот я вам говорю, что есть вещи не очень хорошие, такие здравые, а есть, которые, ну, которые абсолютно невозможно принять. Вот так. Но каждую идею в отдельности надо обсуждать. Расскажите о соотношении веры и истины. Может ли вера быть истиной? Я опоздал, то есть не один раз, конечно, но опоздал на лекцию. Вот что делать? А студенты сидят, ждут. Но я нашелся. Говорю, вы знаете, что случилось? Пока я шел в академию, и вдруг навстречу, мне идет нечто совершенно необычное. Ведут слона. Слона! По улице ведут слона. Вы представляете? Ну, естественно, я не мог. Тут я, конечно, остановился и смотрел, как завороженный, такого чуда в Сергиевом Посаде увидеть. Ну, это же просто что-то такое. И все на меня смотрят с изумлением. Я говорю, ну как, поверили? Тот, кто поверил, тот теперь знает, что вели слона, и для него это истина. Но я смотрю, многие из вас не поверили, разбойники. Но для них... Нет этого знания и нет того, что они могут считать, что слона вели по улице, и это есть истина. Понимаете, какое дело? Так вот, как вера соотносится с истиной в двух, так сказать, аспектах. С одной стороны, когда я поверил, то уже для меня то, во что я верю, является истиной. Но второй аспект – а на самом деле это так или не так? А на самом-то деле? Я-то поверил. Ну, а истина это или нет? Это уже другой аспект. Поэтому христианство призывает каждого человека, особенно это в наше время очень важно, относиться с большой осторожностью к тому, что мы сейчас вот читаем. Масса книг выходит. Вот, знаете, лозунгами православия. Самые, что ни есть, чистые православия, не знаю, какое там. И чего там только подчас не написано. Какой ужас. Какая-нибудь Богом данная Макария. Который какая-то оккультистка просто, или я не знаю кто, ужас один. Но Богом данные, а не какая-нибудь, правда же? Или какой-нибудь Дремидон там пишет, он же афонский же монах уже, мальчишка, которому 30 лет, он же критикует святителя Игнатия Брянчанинова. Сам Брянчанинов, оказывается, не понимает о послушании так, как понимает это иеромонах Дремидон. Изумительно просто. Так вот, чего только не найдешь. Поэтому в наше время, ой, как надо быть осторожным, чтобы не принять за истину ложь. Правильно поэтому рассуждает тот, кто говорит, вот то, что уже апробированное уже есть, да, это я принимаю. Как то касается нового, прежде чем принять, я сам подумаю, поговорю с людьми, может быть, которые понимают и так далее. А то иначе мы сразу с вами канонизируем Павла I, это великого гроссмейстера, и Распутина, и, не знаю, и Ивана Грозного, и кого еще только. Ведь находит же кого, вы подумайте. Нет ведь, чтобы схи игумена Иоанна Валаамского, например, канонизировать. Святой, бесспорный человек, не нужен. Нам подавай Распутина, которому по имени и житие. Видите, мы что делаем? Все нам прям подсовывают. Самых спорных личностей. Даже независимо от нашей оценки. Самых спорных. А почему? Для того, чтобы всех нас возбудить, переспорить, чтобы мы все поругались, повздорили друг с другом. Шум. Кстати, вы говорите, что вот масонцу был задан вопрос. Вот как раз это и есть масонская вещь. Все перепутать. Ибо, знаете закон какой? В мутной водичке рыбка ловится. Все смутить и перемутить. Поэтому надо быть в наше время ой, как осторожным с этими вещами, чтобы вера наша была действительно истинной, а не ложной. Однажды на лекции вы сказали о том, что священник перед тем, как совершить таинство крещения над младенцем, должен узнать о той среде, в которой живет младенец. Это может предполагать и отказ в крещении. На другой лекции вы сказали, что священник не имеет права отказать в совершении таинства крещения над младенцем. Объясните эту ситуацию. Хорошо. Вот насчет того, что священник не имеет права отказать в совершении таинства крещения, я вот, к сожалению, не помню, чтобы я мог такое сказать, но помню вот другое. Например, Иоанн Кронштадтский, авторитет которого, так сказать, ну, достаточно высок, надеюсь, некоторых детей, которых подносили причащать, говорил: «Уберите от меня этих змеенышей». Правда, интересно. В отношении таинства крещения святой Кирилл Иерусалимский, патриарх, который готовил людей к крещению, в то же время пишет: «Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет». Понимаете? Младенец еще ничего не понимает. У него нет ни сознания, ни воли, ничего. Господь сказал: кто веру имеет и крестится, спасен будет. Значит, верою младенца, чья вера является? Тех, кто приносит крестить. Не правда ли? Он сам не имеет. Вам священники скажут, что нельзя, например, человека крестить, если он находится в бессознательном состоянии. Его нельзя причащать. Без сознания нельзя совершать таинство. А почему нельзя? А потому что мы не знаем, есть у него произволение или нет. Господь сказал, кто веру имеет. Так вот, почему и когда и крестят. Обязательно священник спрашивает того же крестного: так, вы веруете в Бога или нет? Если не веруете, в другой раз придете. И правильно, нельзя таинство крещения превращать в какой-то магический обряд. Младенец еще ничего не понимает. За него ответственность берут. Кто-то берет ответственность за него. И в таком случае по степени этой ответственности будет и степень полезности для этого младенца. Нужна вера кого-то. Иногда были времена, особенно вот в советское время, когда, знаете, трудно, так сам священник уже даже соглашался быть то, что мы называем, ну, крестным. Знаете? Поэтому в данном случае, особенно уже в наше время, когда есть полная свобода, есть возможность соответствующей подготовки, те, кто приносит людей к крещению, должны быть действительно верующими людьми, а не как попало. И я думаю, что священник имеет право на какое-то время отложить крещение, сказать: подготовьтесь. Вы еще не готовы, младенец ничего не понимает. Вы берете ответственность на себя. И смотрите, чтобы из этого крещенного, как вы хотите формально, потом не получился враг церкви. Вы знаете, сколько было крещенных во время революции 17-го года, которые уничтожали тех, кого сейчас церковь канонизировала? Вы знаете? Знаете. Все были крещенные. Мы что, хотим таких младенцев? Мы что делаем? Одно дело время гонений, когда, дай Бог, крестить, не знаю, я сейчас его крещу, потом, может, он во веки веков не будет никогда крещен. Другое дело, когда свобода. Мы хотим пользы для ребенка, спасения для ребенка, или хотим совершить просто обряд, крестить и все. Поэтому, да, священник может, да, отказать: подготовьтесь. Вы должны понять, что вы делаете. Это не просто побрызгать, облить водичкой или окунуть. Это великое таинство, от которого может зависеть вся последующая вечная жизнь того, кого вы принесли. Вот, поэтому то, что ты говоришь, что не может отказать, это, видимо, что такое, или не поняли, или я, может, оговорился. К этому надо подходить очень и очень серьезно. В сегодняшнем евангельском чтении речь идет о бесноватом. Интересен ваш взгляд на бессодержимость. Кстати, я бы очень хотел, чтобы это был не мой взгляд. Я очень боюсь, вы знаете, и стараюсь всегда, насколько это возможно, оговариваться, когда вдруг я хочу сказать свой взгляд. Просто насколько только я могу. Я хочу выражать только взгляд отцов, взгляд церкви. Но только не свой взгляд. И в этом отношении я попытался выразить вот учение отцов по этому вопросу. Вот в моей книжке «Путь разума в поисках истины» там есть параграф «Экзорцизм», где привожу, наверное, не менее десятка высказываний отцов о том, как они относятся к этому. Что бессодержимость может быть, это да. Ну, кстати, я вот в сентябре был в Италии, и я там поинтересовался, в Риме, поинтересовался, как там происходит. Там то же самое, есть отчитывание. Слышите? То же самое. Есть. Оттуда, кстати, мы и взяли. У нас же 1000 лет в русской церкви не было этого. Не было. никто не отчитывал. Святые исцеляли одной молитвой, одним словом. Ничего этого не было. Святые этим не занимались. Этим начали заниматься не святые. Ты, Господи, дал мне дара изгнать бесов. Ничего, я крапилом изгоню. Так вот там, кстати, когда человек приходит с этим вопросом, то прежде всего его просят: дайте заключение психиатров. О чем? Что это здесь не психическое заболевание. А это устанавливается достаточно однозначно. Что это не психическое заболевание. Если психическое, надо идти к психиатрам, в больницу. Когда не психическое, вот тогда можем. Второе, что интересное там, никогда там толпами не отчитывают. Одного человека, с одним человеком занимаются. Я подумал, ведь здраво, здраво, действительно. Они толпу собирают, где один хавкает, другой мяукает, третий проклинает Бога и Христа, и чего только не делает, и кощунствует все на свете. И здесь начинается что-то. Какой ужас! Какое сегодня надругательство даже происходит. В книге «Деяний» что мы видим? Когда 7 сыновей еврейского первосвященника пытались изгонять бесов, на одного нарвались, бесноват. Он говорит: «Знаю Павла и Христа знаю, а вы кто такие?» И сколотил их так, что они голиком дули из этого дома по улице. Картинка красивая, правда? Очень красивая. Верно. Это так и есть. Так что бесоодержимость есть. В этом сомневаться не приходится. Это нечто другое, чем психические заболевания. Другое. Но как относиться к этому, вот это вопрос серьезнейший. Основная мысль святых такова. Если ты не победил беса в себе, то есть своих страстей не победил, как ты дерзаешь изгонять из других? Ты забыл разве что, сказал Христос, прежде вынь бревно из своего глаза, а потом вынешь соломинку из другого. Вот мысль отцов. Там целый ряд. Там в отношении монахов, которые отчитывают, прямо называют этих монахов лицемерами, которые занимаются этими вещами. Очень строгие высказывания. И последнее хочу сказать. Мысль святых такова. Они предупреждают от близкого общения с бесноватыми, кроме родных лиц, от близкого общения. Почему? Потому что эта вещь, как болезни бывают заразительные, так и это. Поэтому обычно те священники, которые становятся на путь этого отчитывания, в конце концов заражаются этим и кончают, увы, плохо. Но плохо не только им. Плохо бывает и тем, кто отчитывается. Потому что когда это делает не святой человек, а надеется на силу слов и крапила, то тогда получаются реакции прямо противоположные. Поэтому очень многие, которые вот приходят и просят этого отчитывания, потом жестоко страдают. Причем страдают подчас вещами другого порядка. Нападают страсти невероятные. Я в Финляндии вот смотрел фильм о нашем одном, которым отчитывал. Он в Псково-Печерском был в монастыре. И как он отказался от этого отчитывать, потом категорически. Когда он отчитал одну женщину, да, и кажется, бес вышел из нее, потому что это лукавые же духи-то. А потом она предалась такому разврату, что он взвыл. И сказал: больше я во веки веков не прикоснусь к этому. Ну что вы, разве можно? Разве можно? А святые как делали? Старались делать так, чтобы никто не видел и не слышал. Прятались. Редчайший случай. Только Бог уж прикажет им кого исцелить. И все. А у нас что сейчас творится? Толпы валят. Где тут отчитывают? До чего мы дошли? До какого извращения своей веры православной? Согласны ли вы с текстом заповедей Божьих в православном молитвословии? Я нет, ведь на первом месте 10 ветхозаветных заповедей. Это, по-моему, скандал. Я вам скажу так. Вы знаете, в определенном смысле вы правы, но в чем-то тут есть и но. Апостол Павел пишет об этом. Стыдно христианам говорить о том, что не убивай, не грабь, не воруй. Стыдно.
Это язычники знают. При чем тут христианство? Это совершенно верно. И ж грубятина невероятная. И теперь тем, которые пришли из язычества, знающего, что нельзя ни убивать, ни грабить, там и прочее, вдруг им преподносят такие вещи. Действительно, это скандал. Но в чем заключается «но»? В том, что христианство для многих людей начинается с языческого состояния. Даже за нулем или с нуля. И поэтому на первых порах, может быть, даже для них и это важно. А если особенно учесть нашу эпоху, эпоху потрясающей пропаганды, разврата и разнузданности, то действительно тут уже скажешь «да», «не прелюбодействуй» и так далее и прочие вещи. Когда идет сознательное внедрение, причем начиная с детского возраста, пока еще они не очень понимают, им внушают буквально, загоняют в подсознание, загоняют это. И вот здесь уже действительно приходится напоминать. Так что эти 10 заповедей, это, я бы сказал, самое такое грубое начало. Грубое, которое для кого-то действительно имеет смысл. А ведь мы же должны учесть, что Ветхий Завет, это исторически мы делим, он был до Христа, а теперь Новый Завет. Но учтите же, Ветхий Завет продолжается и сейчас для всех тех, кто еще находится до Христа. Для них же еще Ветхий Завет. Они живут в Ветхом Завете. В этом иудео-языческом сознании. Это иудео-язычество. Вот это вот грубятина. Вот. Поэтому в этом плане мы можем понять, почему все-таки об этих 10 заповедях говорят. Но для христианина, который действительно твердо уверовал, и для которого Евангелие действительно является благой вестью, естественно, стыдно говорить об этих вещах. И тогда уже заповеди блаженства являются вот той нормой, к которой он должен действительно стремиться. Этой нормой. Но прежде надо победить то. Тот, кто не победил в себе самых грубых вещей во веки веков, не победит ничего другого. Если у нас в комнате валяются целые поленья и бревна, что нам говорит там об опилках и о мусоре и прочем? Правда же? Сначала надо бревна вытащить, поленья вытащить. Не правда ли? Правда. Так что вот в каком только плане можно понять и, так сказать, ну, принять вот рассмотрение этих 10 заповедей. Какие воли действуют в мире? Воля Божия, воля человека, воля дьявола, воля мира, а еще какие? Дело вот в чем. Нельзя смешивать некоторые вещи. Я думаю, что, может быть, лучше всего дать ответ таким образом. Это вопрос, в конечном счете, о понимании промысла Божьего. И как он соотносится с нашей человеческой волей. Должен сразу вам сказать, что дьявол не имеет ни малейшей власти ни над каким человеком. Слышите? Если он сам не даст ему эту власть над собой. Как мы даем эту власть над собой? А вот так. Я могу осудить человека, а могу не осудить. Вот я и сижу и думаю, как же мне быть-то? Я знаю, что это нехорошо. Я знаю, что это нехорошо. Ну как? Язык у меня прям весь дрожу. Как быть? Рассказать всем или нет? Что он или она сделала? Вот оно, оказывается, где начинается. Даже начинается, вот видите, в мыслях наших, в чувствах и в желаниях. Оказывается, наша воля – это есть тот ключ, которым мы открываем дверь. Для Бога или для дьявола? Бог говорит, не суди, посмотри на себя сначала, до чего же ты хорош, лучший в мире. Только никому не показывай свое нутро. Не суди. Дьявол говорит, ну что ты, смотри, давай сюда, рассказывай, давай, звони. Вот этой нашей воле мы и открываем дверь Богу или дьяволу. Отсюда складывается атмосфера жизни, атмосфера моей души складывается. Я могу привыкнуть настолько лгать, например, настолько, что человек не может не лгать. Я одному говорю, ну зачем ты все время врешь? Он говорит, а я не могу не врать. Он очень откровенно сказал, ну что ты будешь делать? Можно привыкнуть. Мы привыкаем часто вот к этим вещам. И тем самым мы даем возможность дьяволу действовать в нас. Антоний Великий замечательно пишет. Вот почитайте это в первом томе «Добротолюбие».
У него наставление Антония Великого. Изумительное, кстати. И вот он пишет, что когда мы поступаем вопреки своей совести, совесть, нарушаем заповеди, то этим самым мы соединяемся с духами зла. И они, поскольку они злые, они нас начинают мучить. То есть мы себя отдаемся кому? Садистам. Подходим к садисту и говорит, ну давай. И он начинает нас мучить. Когда мы каемся и стараемся исполнять заповеди Божии, мы отходим от них и соединяемся с Духом Божьим. Оказывается, вот в чем ценность человеческой личности. Она свободна. Свободна. Правда. Это наша свобода оказывается уже в наших настолько слабых руках, что мы, к сожалению, большую часть, просто даже не в состоянии использовать ее во благо. Вот здесь-то и является необходимость в великом целительном средстве – покаянии. В чем покаяние не надо ждать, когда идти к священнику там каяться. Да во всем мы не сможем покаяться перед священником. За один день столько соберется, что всего не соберешь. Каяться нужно немедленно. Вот книга Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», его дневник, это просто замечательнейший учебник для жизни каждого человека. Что там проходит красной нитью, прямо через все кажется. Опять я согрешил. Вы слышите, этот чудотворец святой, что пишет? Опять я согрешил. Опять я разгневался, то на кухарку, то на кучера. И воззвал я к Богу моему от всей души. И опять Господь оказал свою милость и дал мне, как он выражается, и вернул мне пространство в душе. Это может ощутить только человек в личном опыте. То есть каяться нужно немедленно. Таким образом мы освобождаемся из рук садиста. Итак, наша воля является, видите, чем? Она определяет, кто в нас действует. Дьявол сам по себе не имеет ни малейшей власти над нами. И Бог не имеет над нами власти никакой. Ибо если бы он имел эту власть, он бы не дал бы ни Адаму согрешить с Евой, ни нам. А держал бы нас, уж не знаю, в каких там рукавицах, ежовых или еще каких. И он не имеет власти над нами. Человек, оказывается, это существо богоподобное, то есть как Бог. Бог не может прикоснуться к нашей свободе. Вы слышите? Только по этой причине мы творим историю своей жизни и историю человечества. Почему она наполнена кровью, страданиями, преступлениями? Мы отгоняем Бога. Отстань, я без тебя знаю, как мне поступить. Ты ничего не понимаешь. Сказать, да будет воля твоя? Нет, нет, не твоя, моя да будет воля. Бог возьмет да ошибется. Правда же? Я знаю, что мне нужно. Новые машины хорошие. А он скажет, нет, тебя хватит этой. Что он понимает, там сидит где-то за облаками. Нет, нет, моя да будет воля, а не твоя, Господи. Вот чем мы живем. Вы понимаете, какое дело? Так вот, оказывается, и Бог не имеет власти над нами. И сам промыс Божий, о котором мы теперь говорим, и который действует в этом мире, что он означает? Промыс Божий. Это очень важно. Бог действует не сам по себе, а только соотносясь с нашей волей, с нашим духовным состоянием. Точно так же, как врач. Если я не захочу лечиться, не буду. Не буду. И все. Отстаньте от меня. Знаете, как пьяница? Я не пьяница. Захочу и не буду пить. Вот это же и происходит здесь. Промыс Божий. Действие его характеризуется в нашем мире одним словом, которое хорошее греческое слово, оно звучит так – синергия. То есть Бог действует не независимо от нас, а только в соответствии с нашим духовным состоянием. Как врач, он дает только то, что может быть принято нами, что полезно, и где воля наша не противится этому. То есть постоянная синергия в мире и в нашей жизни – а действие может быть очень различным. Вот пример, который постоянно приходится приводить. Два человека приходят к врачу. Инопланетянин наблюдает. Так, сейчас посмотрим, что этот в белом халате сделает. И представляете решение. одного человека, он говорит, о, вам надо на лучший курорт.
Ух, как он угодил, инопланетянин думает, наверное, его друг какой-нибудь.
Другому немедленно раздеть на стол и под скальпель. Инопланетянин хватается за голову, вот это изувер. Ну, наверное, этот насолил ему здорово. А что оказывается? Первый болен туберкулезом легких, ему нужен курорт. У второго острый аппендицит, ему нужна немедленная операция. Он любит и того, и другого, одинаково. Болезни разные, разные и средства. Вот так. Так что воля Божия, она всегда какая-то воля? Благая, ищет пользы человека. Но соотносится она, эта воля Божия, ее действие соотносится с чем? С духовным состоянием человека. Но воля человеческая определяет все в этом мире. Самотварь, пишет апостол Павел, самотварь страдает. Почему? По причине человека. И ждет, как он пишет, освобождение человека. От чего? От страстей, которыми, кстати, мы губим и землю, и всю нашу жизнь. В какой мере христианину стоит переживать за судьбу Родины? Да вот, знаете, я еще вот не нашел тех весов, той посудины, которой можно измерить это. Как мы переживаем за другого человека? В зависимости от степени любви к этому человеку. Если он нам посторонний, чужд, мы не переживаем. Ах, он тяжело заболел там. Так, какая завтра будет погода? Если это очень родной, близкий человек, мы ах, 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 что делать? Это зависит от любви. Мне кажется, что тот, кто не любит свою родину, это уже человек больной. Больной человек. Трудно не любить свою родину, я вам скажу. Это уже признак какой-то ненормальности просто человека. Я помню, как игуменья Арсения, как она страдала. Страдала за поражение наших войск, поражение в русско-японской войне. Она говорит, это у меня отняло полжизни. И мы видим, как наш народ жил действительно любовью к своей родине. Сейчас выбивают это все. Опошлили само слово «патриотизм» даже. Опошлили буквально. С иронией произносит «патриот». Вы слышите? В чем воспитывают? На Западе, оказывается, все хорошо. Уже Фон Визин, помните, в «Недросли» издевался над этим родом воспитания. Хотя я и родился в России, но душа моя принадлежит французской короне. С издевкой, помните, пишет он. Так вот, патриотизм, это, я вам скажу, это здоровое, нормальное христианское чувство. И беда, если его не остается в человеке. Можем ли мы, православные, считать, что наши братья и сестры в странах СНГ защищены от религиозного экстремизма? Расскажите об Украине в этом смысле. Нигде не защищены они от религиозного экстремизма. Нигде. И у нас то же самое. Но самый страшный экстремизм религиозный не тот, о котором мы говорим, к сожалению. Мы все время указываем, когда говорим о религиозном экстремизме, говорят, вот это белое братство, вот эти секты, вот там Виссарион, вот там протестанты, вот там католики. А мы-то правда хороши. А мы лучшие в мире. Я вам скажу, если бы мы были по-настоящему православные, никто бы не пошел ни в какую секту. Когда у нас в некоторый храм войдешь, а вам там по рукам дадут, или скажут, ты не туда свечку ставишь, дай сюда. На моих глазах, как человек пришел, держит руки назад и фотоаппарат держит. Подбегает какая-то, как даст этот фотоаппарат о пол. Одну мою знакомую, креститься пришла, девушка знакомая, ее заставили раздеться наголо. Священник. Она сказала, больше во веки веков я никогда не пойду в этот храм. Не в этот храм, а вообще в церковь. Вот где экстремизм. В штрих-коде уже в дьявольщину увидели. От зависти зеленеем, от злости, я не знаю, краснеем. Это ничего. Штрих-код, оказывается, дьявол. Вон где, но не во мне. Не во мне. В паспортах, оказывается, дьявол, а не во мне. Как ловко мы это все делаем. Вне меня зло. Вот где экстремизм. Целые монастыри, вы знаете, вон, иногда уходят, покидают свои стены и идут неизвестно куда, и находятся люди, которые их с удовольствием финансируют. Только уходите, устраивайте расколы. Вот где экстремизм в нашей среде. Сейчас запретили одного, сняли сан с одного игумена. Организовал настоящую секту. Где? В православии. Какую? Христос своим ученикам, это 2000 лет тому назад, ученикам, в то время, когда ученик находился на положении раба, вы слышите, у учителя, это почти раб. Вдруг он своим ученикам говорит: не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Сейчас, что часто мы видим, простите мне, это лжедуховники, подчиняют себе людей, ищут себе рабов и рабынь, приказывают им направо-налево. Это не друзья, это не старший брат, это не тот, кто готов посоветовать. Но сказать: я советую, но ты смотри, нет, нет, я приказываю тебе. И секта, настоящая тоталитарная секта. Только когда там секта, мне правда, мы говорим секта. Здесь, когда он командует встать с левой ноги или с правой, это мы называем духовник. Вот где религиозный экстремизм. Это беда. Великое аскетическое понятие послушания извратилось. Превратили в какую-то тоталитарную систему, превращаем. Забыли, что это такое. У великих святых один послушник, ну два. Они видели, кто может действительно следовать. Сейчас сотни, тысячи вот так называемых старцев. Приходит девчонка, плачет: я ни в какой монастырь не собираюсь, что он делает? Тут же, вот тебе монастырь, вот факты прям. Монастырь принимает монашество, становится иеромонахом, женится. Становится монахиней, все, выходит замуж. Я говорю: мамаша, неужели вы не видите, кто ваш духовник? Неужели не видите вы этого? Нет, не видит. Настоящий тоталитаристский режим. Режим секты. Беспрекословного повиновения. Как в тюрьме. Вот где религиозный экстремизм. А не там. Что нам о там говорить об этих сектах и прочее? Дай Бог, чтобы у нас не было таких сект. Не случайно уже и наш священный синод, и патриарх не раз уже выступали по этому вопросу. Вот где беда. Вот где мы можем разрушить православие изнутри, превратив его в тоталитарную секту. Еще раз вам говорю, истинный духовник, истинный наставник, прежде всего вам скажет, если вы будете проситься к нему в послушники, скажет: извини, нет, я сам готов к тебе в послушники идти, но я не могу. Посоветовать, пожалуйста. Какие вопросы? Пожалуйста. С удовольствием. Готов. Но не больше никаких отношений жесткой дисциплины. Вот как действуют истинные, правильные духовники, а не то, что творится сейчас сплошь и рядом. Как вы считаете, почему так много хулительных статей и материалов против ПЦ? И особенно церковнослужителей? Ну, почему? Я вам скажу, что когда есть хулительные статьи, это слава Богу. Слышите? Это слава Богу. Беда, если все начнут говорить о нас хорошо. Это сказал Христос. Горе вам, если все будут говорить о вас хорошо. Поэтому самого Христа, помните, как хулили? Как христиан хулили? Что только делали? Что вы? Это положительный признак. Это так и должно быть. Это очень хорошо. Хорошо это с духовной точки зрения. Потому что можем возмить из себя, знаете ли, чуть не богами себя чувствовать. Избранный род. Избранники Божии. Вот. С этой стороны хорошо, с другой стороны хорошо, другое, что иногда эти статьи указывают на действительные наши недостатки, действительные ошибки. И, глядишь, можно и задуматься. Смотрите, как святые благодарили, когда их ругали. Не прям благодарили. Они даже говорили так, что это наши драгоценные, бесплатные учителя. Вы слышите, как называли тех, которые нас ругают? Драгоценные, бесплатные учителя. Потому что немножко с нас сбивает спесь, тщеславие, самомнение. Ой, как это хорошо. Даже ругали, пусть ругают, слава Богу. как относиться к невероятным, с нашей точки зрения, чудесам, встречаемым в житиях святых первых веков христианства. В отношении этого я вам скажу так. Вы, конечно, ссылаетесь на жития святых Дмитрия Ростовского, и имейте в виду, что Дмитрий Ростовский, святитель Дмитрий Ростовский, когда составлял вот эти сборники житий, то, к сожалению, он брал огромные материалы из католических источников и не проверял их. По-видимому, он не мог многое проверить. Иеромонах Серафим Роуз, это поистине святой человек нашего времени, это ученый был человек, ученейший, когда он занялся этим вопросом, то он ахнул. И знаете, что он сказал? Оказывается, вот то, что мы имеем, многие материалы, говорят, они очень во многом фальсифицированы. То есть, чего не было. То есть, писал человек от себя. Вы возьмите только вот жития святых, громадный, например, диалог между мучителем и мучеником на несколько страниц. Этого не могло быть и не было. Это пишет человек, вот, который, знаете, вот житие пишет и излагает от себя. Он-то думал, что он пишет, этим самым назидает людей. И в соответствии с уровнем, своим умственным уровнем, он и составляет, так сказать, все это. Из самых благих побуждений. Может быть, в какое-то время это было и неплохо. Но потом это стало служить точно наоборот. Протестантизм в XVI веке возник в силу реакции, вот этой большой, мощной реакции против вот этих многих католических вещей. Вот этих лже-чудес, которых на самом деле не было. И прочих всяких вещей. Вот сейчас я вам сказал, я в сентябре был в Риме, так? Меня в церковь повели, уже не первый раз, туда, в одну церковь. Где мне опять показали палец апостола Фомы, которым он коснулся нетленного ребра Христова. Я этому иезуиту, который меня проводил, говорю, знаете, человек, я верующий, но здесь вы положили мне предел моей веры. Во-первых, говорю, вы уверены, что он коснулся пальцем ребра Христова? Во-вторых, что этим пальцем? Я говорю, что же вы делаете? Ответ. Извините, пожалуйста, но уж у нас так идет, и поэтому мы это делаем. Ну что вы? Вот. Поэтому Дмитрий Ростовский он брал это многие факты непроверенными. Поэтому хочу вам сказать, что у него наряду с прекрасными житиями, правильными и точными, например, житие, вы знаете, Антония Великого, кто написал? Афанасий Великий, его ученик. Наряду с этим встречаются материалы, которые он взял непроверенными оттуда, из католических источников. И поэтому там вы можете встретить, как мученик отрубили ему голову, он берет ее под мышку и пошел там на гору. Или что-нибудь в этом роде. Найдете и такое. Не надо смущаться. Это писалось из добрых побуждений, но, к сожалению, это уже факты, которых, ну, не было, допустим, не было. Но от этого не страдает самая суть повествования. Надо это просто учитывать. Это жития составляли в Средневековье, когда, ну, это было... Ну, было естественно, когда вам могли даже показать молоко Божьей Матери, например. Ну, чего ж удивляться, правда же? Вот сейчас вот не поверят, такие скептики, а тогда спокойненько верили. Или перышко от Архангела Гавриила. И это то же самое. Вот какова причина, так сказать, таких вещей. К счастью, это, так сказать, небольшие элементы, которые там встречаются. Игнатий Брянчанинов, святитель, он говорит так, советовал читать творение Дмитрия Ростовского, советовал, но в то же время предупредил. Только последняя часть его творения, вы слышите, дышит помазанием Духа Святого. Вот как интересно. Да, это хорошие вещи, да, но это еще он пишет просто, как обычно все мы пишем. Только последняя часть дышит вот этим благодатным помазанием. Одна из моих знакомых является членом секты «Союз христиан веры евангельской» во главе с Риховским. Одна из главных ее претензий православным христианам – это то, что мы крестим младенцев, которые не могут сознательно понять и принять учение Христа. Как бы вы ей ответили? Я бы ответил так, ну вы правильно говорите. Я бы сказал, вы правильно говорите, вы хорошо говорите. Но у нас крестят не только младенцы, у нас крестят и взрослых, во-первых. Это первое. Во-вторых, если мы крестим младенцев, то мы стараемся, насколько это возможно только, насколько это только возможно, возлагать ответственность, духовную ответственность, если хотите, ответственность совести на тех взрослых, которые берут на себя обязанность затем воспитывать в христианском духе этого младенца. Вот так. То есть мы это делаем как снисхождение, а вовсе не считаем это как норму. Вы слышите? Мы согласны, что кто веру имеет и крестится, спасен будет. Это верно. Но мы допускаем крещение младенцев как снисхождение. Этой практики, кстати, не было. Практика эта появилась очень поздно. До 15-го примерно столетия в Константинопольской церкви крестили не ранее 5 лет. Причем крещение проходило удивительным образом. Этих уже 5 лет, это уже сознательный возраст. Как это проходило крещение торжественно. Их собирали несколько человек уже, готовых к крещению, одевали в белые одежды и в Великую Субботу предпасхальную со свечами, с зажженными свечами они входили. Затем их крестил сам патриарх в окружении 12 архиереев, видимо, как прообраз Христа и апостолов. И в течение недели эти дети ходили в этих белых одеждах со свечами и ежедневно причащались. Для всей церкви это было великое торжество. Это был праздник, ну и действительно умилительная картина. Не было никаких криков, шумов, гамма. Это было торжество. Это же что такое было? Это рождение, духовное рождение. Вот так. Так что видите, это было очень долго, оказывается, до 15-го столетия. Но потом, значит, по мере ослабления, что ли, христианской веры и, так сказать, ослабления общей жизни, так стали крестить всех. Неважно, как, в том числе младенцев. Потом очень большое значение тут сыграло иудейское влияние. Там же новостной день обрезывали. И у нас подстроились под это и стали тоже крестить. Тоже 8-й день. Понимаете? Вот у нас же ересь жидовствующих, вы знаете, она возникла в 15 веке. Какой вред принесла нам огромный. Стали все под Ветхий Завет. Очень многое стали под Ветхий Завет подстраивать. Вот, так что не надо смущаться этим, ответить прямо, да, мы согласны, что действительно это было нормальное, и, может быть, и у нас это будет, но мы делаем допущение для детей, хотя, конечно, считаем, что младенцу не может принести обеты крещальные. И вот я считаю, это уже я считаю, слышите, можете не принимать это, что всем крещенным в детстве крайне было бы необходимо во взрослом состоянии произнести крещальные обеты перед священником. Слышите? Я теперь произношу обеты, а не за меня, когда я не помню, кто и как произнес. Я сознательно принимаю веру во Христа и сознательно теперь отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Я считаю, это было бы очень и очень важно. Но это я считаю, а кто такой я? Слабеет ли роль православия в России? Вы знаете, трудно об этом сказать. Очень трудно сказать. Слабеет ли... Вы о какой роли говорите? Тут ролей-то уж очень много может быть. Но я вам скажу, все зависит от каждого из нас. Если бы в нас сказали «христианин», о, это значит что? На этого человека можно положиться абсолютно. Сказали, он христианин, может все положиться. Вот христианин, слышите кто? Христианин – это человек совести. В первое время, в первые века христиан, знаете почему принимали христианство? Говорили, посмотрите, как они любят друг друга. А теперь, боюсь, как бы не сказали, посмотрите, как они ненавидят друг друга. Как часто это можно видеть. Зайдите в какой-нибудь сектантский храм, протестантский, католический, вас встретит вот, с объятиями вас встретит. А у нас довольно часто, хорошо, если просто сухо, и никто не обратит внимания, а то еще вас обругают, что или вы стоите руки назад, или свечку не так поставили, или еще там чего-нибудь сделаете такое. Это беда. Вот она откуда роль православия. Как бы велико нам поднять из слова «христианин» православный, это было бы залогом чего? Это человек совести. Вот это было бы тогда да. А мы забыли. Бьем себя в грудь, что мы православные, а неизвестно, что делаем. Любовь к детям – естественные свойства нормальных родителей. Как научиться любить Господа больше своего чада? Это обязательное требование. Во-первых, у апостола Павла есть такие слова. Тот, кто не заботится о своих, а особенно о домашних, отрекся от веры и хуже неверного. Здорово? Отрекся от веры и хуже неверного. Нельзя противопоставлять эти вещи. Мы, к сожалению, всегда это противопоставляем. Любовь, кому бы не было, в том числе и к детям, и любовь Божия. Это не противопоставление, а это процесс единый. Там, где нет этой естественной любви к детям, это же больной человек. Это больной же человек. Если кошка не защищает своих котят, простите, мы говорим, это что такое? Она бросается, на любую собаку бросится, начнет ее терзать. Это естественно. Если она этого не делает, мы говорим, больная. Если родитель не любит своих детей, не заботится о них, это уже какой-то порок уже природы. Это же больной человек. Вот. Так что это естественно. И на этом пути любви к детям при правильной христианской жизни может возникать и возрастать и правильная любовь к Богу. Каким образом это происходит? Любовь к детям чем должна выражаться? Должна в чем выражаться она? В правильном воспитании детей. Не в заботе только о том, как их накормить, одеть и дать образование, а в том, чтобы все это, и еда, и питье, и образование, они все проходили в христианском русле. С точки зрения вечности это делать. То есть воспитывать их на христианских началах жизни. Но это можно только при одном условии. Когда сами родители таковы. Невозможно воспитать ребенка в христианском духе, будучи сами не христианами. Когда при ребенке ругают каких-нибудь соседей, завидуют каким-нибудь своим сотоварищам и прочим, осуждают всех и не знают, что только делают, смотрят неизвестно какие фильмы, а потом говорят, сынок или дочка, пойдем с тобой в церковь, да? Он чувствует всю неестественность этой ситуации, начинает брыкаться, говорить, я не хочу и так далее. И правильно, когда мы заражаем его духом не христианским, а требуем христианства от него, то это получается коллизия. Так вот, любовь к детям должна выражаться в том, чтобы строить жизнь свою и, соответственно, детей на христианских началах. Тогда постепенно и у ребенка, и у родителей возникнет и любовь, правильная любовь к себе и к Богу. А относительно того, любить Бога больше чада, я бы сказал, вот что, когда это может возникнуть вопрос. Когда ребенок начинает требовать вещей, которые явно погубят его жизнь. Вот тут уже необходимо рассуждение. А мы знаем, что он может требовать. Вот здесь нужно проявить и мудрость, и силу. Почему часто вот говорят, что у богатых людей дети оказываются просто негодными, развращенными и просто погибшими? Вседозволенность. Эта вседозволенность, конечно, все губит. Вот так. Поэтому любить Бога – это значит жить по заповедям и больше ничего. И если мы больше заповедей любим ребенка, то этим самым мы погрешаем против Бога. Когда мы, напротив, считаем, что заповеди должны являться нормой жизни, как моей, так и ребенка, хотя бы ребенка это было и трудновато, мы здесь, значит, любим Бога больше, чем кого-либо. И мы ребенку желаем блага. Вот таким образом сам принцип жизни. А, конечно, практическая жизнь, она ставит очень много вопросов. Сами понимаете. Когда это можно что дать, что не дать, например, что отказать. Это очень непростые вещи. Является ли православная церковь лидером в объединении усилий ведущих религий России? Как это скажется на нашей жизни? Тоже о единстве христианства. Ой, как много вопросов. Ну, что значит лидер? Ну, конечно, она как самая крупная церковь в этом смысле является лидером. И в этом смысле она действительно уже является лидером. Это верно. Без нее, ну, трудно, просто невозможно себе представить. Без любой другой религии можно себе представить вот это совместное религиозное усилие. Без русской церкви, когда вы скажете, вот религии России решили делать то-то. Без православной церкви скажут, извините, это смешно. Так что в этом смысле она, конечно, является лидером. Как это скажется нашей жизнью? Ну, пока говорить об этом трудно, потому что пока это касается только вопросов, можно сказать, не имеющих специфически религиозное значение. Пока это вопрос вот борьбы с терроризмом, борьба с прозелитизмом, но никакой духовной, специально духовной тематики нет. Борьба с аморализмом, да, это все вещи, которые затрагивают все религии. Вот, и здесь ничего худого нет. А о единстве христианства, я вам скажу, увы, это произойдет только тогда, когда православие останется только на бумаге. А самого православия по существу не будет. Тогда будет единство. Тогда можно. Потому что все объединимся в чем? В религиозном индифферентизме. Пока же нет этого индифферентизма, пока еще мы уверены, что истина интолерантна. Понятно, что истина интолерантна. То есть она несовместима с неистиной. Когда дважды два – это только четыре, а не три и миллиард девяток после запятой. Истина интолерантна. До тех пор, пока православие все-таки считает, что истинное, я бы сказал, мировоззрение, которое только действительно дает благо человеку, вы слышите? Мировоззрение в каком плане? Оно же дает благо действительно человеку. Действительно открывает ему врата будущей жизни. Это православие, когда оно именно таково, что другие религии, хотя есть стремление к этому, но понимание к этому стремлению, оно находится не на том пути. Вот представляете, можно вот в Домодедово приехать из Сергиева Посада вот по вот этой дороге, по которой сейчас вот ехали. А можно, представьте себе, что-нибудь скажут, да нет, ну слушайте, бросьте вы эту дорогу. Давайте проедем через Киев лучше. Да, ну можно. А может через Нью-Йорк? А может через Южный полюс? Слушайте, правда же? Ну все можно, земля круглая, правда, можно через что угодно доехать сюда. И мы говорим, нет, это неверный путь. В Москве нас спрашивают, туда ехать или сюда? Метро Кольцевое. Нет, говорит, в эту сторону ехать, туда далеко. Это неверно. Есть ложные пути, то есть ошибочные пути. Есть верный путь. Мы считаем православие это истинным, то есть правильным путем. Но не только правильным путем, но который еще дает и правильные средства к этому. Есть правильное учение о Боге. Серьезнейшая вещь в каждой религии. В других религиях мы находим, ну, много, если хотите, несовершенства, отклонений. А есть религии, которые вообще ведут к полному заблуждению. Какое-нибудь белое братство туда приведет, что вообще потом и не знаешь, куда деваться. Есть религии, секты, которые сводят буквально с ума людей. Люди становятся просто сумасшедшими. И я думаю, что вы встречались. Вот и к вам начинает вам тараторить. Ненормальный человек. Ну, человек это или автомат какой-то. С ума сводит даже. Поэтому вот и говорить о единстве христиан. Это что вы? Это в высшей степени серьезная проблема, которая может быть решена только на одном пути. Когда если мы сможем показать эталон истины, и все конфессии, в которых есть что-то ложное, должны это отбросить и принять то, что является действительно истиной.
В нашем эфире был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.